приглашаю Вячеслава Николаевича Грачева, доктора искусствоведения, профессора военного института и института музыки имени Шнитке. Мы с Вячеславом Николаевичем ученики Вячеслава Вячеславовича, поэтому с особой теплотой я представляю Вячеслава Николаевича.
Мы действительно первые ученики, вот с Сашей Малиновым здесь тоже присутствует, Вячеслав Вячеславович в консерватории. Вот и для нас сегодня великий праздник. Вячеслав Вячеславович вышла книгой, причем книга с большой буквы, потому что это труд, который обращает очень долго. Я немножечко зачитаю, потому что книга необыкновенно полифоничная, и там столько всего вместе, и в огромном объеме, что я просто попытался сформулировать, хотя бы немножечко свести это воедино. Вот, во-первых, книга — это выдающееся явление нашего сознания. И не только, наверное, нашим, уже об этом говорил Владимир Борисович, наверное, мировому, потому что впервые с такой точностью, проникновенностью каждое слово музыки связано с миром, связано с богословием. Так, чтобы это все было и единое, в то же время это вовсе не отрывало музыку от всего остального. Понимаете, то есть то, что мы имели раньше, теория музыки, которая у нас была раньше, она теперь поставлена просто на свою естественную основу. Вот. Вячеслав Вячеславович понимает анализ как восхождение от видимых частей к невидимому источнику целостности, к Богу. Это его собственная фраза на 17-й странице. Поэтому во главу угла он впервые музыкознание полагает онтосемиотический прямоугольник и два содержания, первое из которых рождается из предстояния человека к Богу, а второе из его мирских впечатлений об искусстве и то, что связывает человека в процессе его жизни, как сказать, с музыкой, вообще с искусством. Эти две стороны и образует этот треугольник, который совершенно правильно сказал, предыдущий оратор сказал, что это та же самая проекция Христа Господня. Вот. И Вячеслав Вячеславович на этом величайшем основании построил всю свою музыкальную теорию. Вот. И это, конечно, необыкновенно возвышает его мышление. Ну, нужно отметить всеохватность замысла книги, где божественной мудрости сопутствует прозрение философов, поэтов, музыкантов разных эпох. А музыкальные факты перемежаются с примерами из различных сторон деятельности человека. Вспомним, например, настроение Стула в начале книги, которое Вячеслав Вячеславович потом блестяще анализирует, и выясняется, что Стул — это не просто четыре ножки, а это все настроено на человека. Вот о чем идет речь. И также музыка, она также настроена по ассоциации с Богом. Это удивительная его метафора, она блестяще сделана, вписана в книгу. Работу украшает прекрасные музыкальные анализы, выполненные Вячеславом Вячеславовичем, и которые он специально подбирает так, что они были доступны для восприятия широкой аудитории. То есть книгу почти можно читать без музыкальных примеров, то есть не обязательно иметь образование, чтобы читать ноты глазами. То есть эти все примеры, они настолько общедоступны, что с ними очень легко общаться. И кроме того, Вячеслав Вячеславович их выполняет так блестяще, особенно стоит отметить сравнительный анализ островка у Рахманинова и Танеева, который делает он совершенно изумительно. То есть каждая позиция, стихотворение, как это воплощается у Рахманинова, как у Танеева, это выполнено на совершенно недосягаемом уровне. И такие же анализы, гемольной симфонии Моцарта, знаменитой, которую мы все знаем. То есть анализ ее духовной высоты, понимаете? Мы-то немножко привыкли, что это просто ноты. А на самом деле это то, как композитор корреспондирует с небом. Анализ «Лунные сонаты», в кавычках, Вячеслав Вячеславович прекрасно объясняет, что там лунного мало все-таки, это божественное, а не лунное. Все эти анализы подобраны так, что можно было читать книгу почти не прибегая к самим нотным примерам, которые тоже здесь присутствуют в книге. Теперь книга представляет собой учебное пособие, еще кроме всего прочего. Уже об этом говорил Елена Борисовна. А ведь это же это очень сложно. Если выписываешь свои идеи, так тут же их еще надо и внедрять. Понимаете, писать методику, это высший класс вообще. Ну, чтобы вот такие вещи делать, нужно обладать совершенно потрясающими способностями, талантом. Вот Вячеслав Вячеславович это делает. После каждой главы у него есть задание. Понимаете, и поэтому книга приобретает такой совершенно потрясающий, вот, доверительный характер, который, ну, каждый ученик может познакомиться с этой книгой. Достаточно почитать задание. Если у тебя есть действительно пытливость, если у тебя есть желание, то ты сможешь. Понимаете, это удивительно сделано просто. Книги присущи горение духа, одновременно теплой желательность интонации, высота парения мыслей, сердечность высказываний. Вот это вещи я хотел бы отметить. Вот этот текст, он уже говорился об этом, он очень теплый. Понимаете, и он не просто это сухие рассуждения о музыке. Это вещи, которые, ну, могут подвести каждого, как там касается. Это просто какие-то стихи о музыке, понимаете, хотя это написано в прозе. Вот, и, кроме того, стихи там совершенно естественно ложатся как таким формовым текстом. Вот, и высказывания Пушкина, так, и других поэтов, и мыслителей всех эпох. Книга полна многочисленными открытиями в области анализа музыки, многие из которых изложены в ней впервые. Вот это я хотел подчеркнуть. Там очень много открытий просто в этой книге. Вячеслав Вячеславович в последние годы, он, по-моему, мало все-таки уделял времени вот, выписыванию статей. Вот, он больше уделял времени поездкам по стране и устным выступлениям своими инновациями, которые он как бы старался донести из уст в уста людям. Вот, и получилось так, что многие вещи у него как бы, ну, пропали из вот такого письменного высказывания. Вот. А здесь эта книга как бы компенсирует все эти вещи, она суммирует все его достижения, которые были вот на протяжении многих лет. Понятие исходной истории, коммуникативной вертикали, пассивной активности, духовное осмысление функции формы. Все это требует пытливого постижения даже у неподготовленного читателя. Какие-то вещи нужно, для них нужно доходить. Вот, поэтому, мне кажется, вот книга Вячеслава Вячеславовича, она открывает путь христианского осмысления теории музыки и, ну, музыкознания в целом. Это целый огромный прорыв в музыкознании. Спасибо.
Приглашаю сюда кандидата искусствоведения, научного сотрудника Третьяковской галереи Марину Владимировну Петровой. Марина Владимировна расскажет о сработничестве с Вячеславом Вячеславовичем.
Я не искусствоведение, то есть я не искусствоведка, поэтому я буду сказать о парке, за сознание. Ну, я должна сказать, что я абсолютно согласна с теми, кто говорит о том, что вот издание книги Вячеслава Вячеславовича – это мощнейший прорыв. Потому что вся русская культура, она имеет свою духовную основу прежде всего. Не может быть так, чтобы, скажем, в одной сфере культуры было одно, в другой сфере культуры было другое, а в третьей – третье. Это невозможно, потому что вся культура есть продукт единого национального сознания. Я вот просто могу сказать, почему я считаю, что это мощнейший прорыв. Вот для меня, например, это, в общем, очень такая сильная поддержка. Потому что я тоже много лет занимаюсь проблемой духовных основ русского искусства, русской живописи. Я знаю, с какими трудностями это все встречается, как это все проходит очень тяжело. Дело в том, что вот вся русская живопись, она стоит на этой духовной основе. Причем она обрела эту основу не по мере, так сказать, развития своего, не по мере обретения профессионализма, роста профессионализма. Русское искусство встало на эти основы сразу. Причем создать основательное проявление является, ну, как мы все относились к 17 веку, к русскому искусству 17 век, ну, соответственно, снисходительно, скажем так. Да? А между прочим, вот эти ребята, это, в общем, выходцы из очень простых семей. Из солдатских семей, из семей рабочих типографий. Но это что означает? Это значит, что в семье утром и вечером обязательно чтение правил. Это означает, что каждое воскресенье, каждый праздник правил. Это означает, что чтение псалтыри и Евангелия обязательно, а другой литературы-то и не было. Да? Это означает, что они пришли в Академию художеств со сложившимся религиозным сознанием. Они принесли туда не только это, они принесли народную культуру, они принесли народную логику художественного мышления. Вот на этом и возрастала русская живопись, русское искусство. Более того, что такое 18 век, прежде всего, век просвещения, да, вот этих просветительских идей. Вот эти ребята, которые еще не очень умеют, не очень твердо стоят на ногах профессионально, которые еще не умеют, могут так, ну, строить искусно композицию, которые еще не умеют выделять главного персонажа, пальцем его показывать, просто другими средствами еще не владеют. Время Суриковых, Иванов, Крыловых еще впереди, далеко впереди. Ну, пока не умеют они. Но какие проблемы они поднимают? Век просвещения. Когда этими идеями заполнены умы всех всей Европы. Когда ходит по умам известная фраза, известная мысль Вольтера: «Мне жалок человек, нуждающийся в поддержке религии там, где достаточно быть просто порядочным человеком». Он не дает разницы, не выявляет, не определяет разницу между порядочным и духовным человеком. Это принципиально полярное разведенное явление. Он просто высказал это, очень так простая, казалось бы, фраза, которая была очень быстро воспринята и легко, естественно. И вот в этой атмосфере индивидуализма, рационализма, вот всех этих просветительских идей, вот эти ребята, молодые художники, повторяю, не очень прочно стоящие на профессиональных ногах, такие проблемы поднимают Лосенко, который проповедует из своей картины Владимира Ирогнеда «Идею христианской любви». Если возьмете слова апостола Павла, который дает очень четкое определение, что такое христианская любовь, и наложите это на образ Владимира, великого князя Владимира, спасителя Руси, в этой картине, то вы поймете, что эта картина проповедь этой христианской любви. Акимов, ученик Лосенко, который чуть позже работает, который поднимает проблему христианского братолюбия. Григорий Угрюмов, который в картине «Испытание силы Яна Кусмаря». Про что картина? Да в общем, не про что, такого особенного там нет. Силач такой, сын Кожемяки, схватился с быком и победил быка. Ну, ничего особенного нет. Многие пытались его сотоварищи, а у них не получилось. Вопрос, а что на этом ресталище делает великий князь Владимир? Сказал он. А дело все в том, что они-то, в отличие от нас, очень хорошо знали, вообще все исторические живописцы, очень хорошо знали мифологическую и христианскую символику. Вот по мифологии бык – это символ темных сил. А по христианской символике – страсть, необузданная, к тому же слепой. Вопрос, какой силой человек побеждает в себе эти страсти? Только духовные. Вот это становится понятно присутствие здесь великого князя Владимира, потому что благодаря крещению Руси русский народ обрел эту духовную силу. Вот это 18 век. Но я уже не говорю там об Львове. Понимаете, ничего без неба просто так не падает. Должна быть возделана почва, на которой произрастают вот такие великие творения. Вот эту почву возделали художники 18 века. Поэтому я почему все это вам говорю? Потому что русское искусство, русская живопись, она духовна изначально. И, скажем, Венецианов писал: «Черт в том просвещении, если в нем нет веры». Крылов, который в своей картине «Последний день Помпеи», знаменитая картина, все хорошо ее знают. Про что картина? Про гибель Помпеи? Да никогда. О гибели старого языческого мира и на рождение мира нового, христианского. Там слева поставил он священника христианского и вручил ему самые главные сосуды церковные, без которых невозможно никакое богослужение. Это кадила и потеха. Символ рождения – это наше единение с церковью, мы идем за церковь к Богу, а символ потеха – это сосуд, из которого мы причащаемся. Причащаемся, то есть соединяемся с Богом не только духовно, но и телесно. В этом отношении этот образ священника возникает как образ собирательный, образ церкви Христа. Впервые в русской и мировой живописи именно Крылов создает этот образ. И именно сюда, в этот левый нижний угол, к этому священнику христианскому, и разворачивает Крылов вот эту толпу бегущих, спасающихся людей. Только в этом случае идея спасения обретает только физический смысл, то есть спасение жизни, но и духовный, спасение души. Ну, про Иванова здесь уже упоминали. Да, мы действительно взяли первым читавшим, например, нам больше уже в середину второй половины 19 века, Давида Штрауса, который уже в своем видении, вступлении говорит о том, что моя цель – доказать, что Иисус Христос никакой не сверхъестественный человек, не небесный, а такой же, такой же, как мы. Но в конечном счете, конечно, а он стал зачитываться буквально этой книгой, не просто зачитываться, а изучать ее даже наизусть, он знал отдельные главы, и читал перед автором, чем приводил даже автора смущения, чем все это кончилось. Кончилось это признанием, криком души, признанием Герцену. Я утратил веру в Бога, который помогал мне жить и работать. Мир души расстроился. Сыщите мне выход, покажите идеал. Перов. Ну, все мы прекрасно знаем, с чего начинал Перов. С антицерковной картины. Ну, не буду их называть, потому что все мы хорошо знаем. Особливо чаепитие Мытищи. Все понятно. Перов. Первый в русском искусстве. Прикоснулся к самому сокровенному русскому человеку. Потому что называется тайной русской души. И раскрывает ее. В чем же она? О смиренном внесении Христа Святого. Вот и все тайны. Перов, который писал еще и рассказы, он оставил такое пистолярное наследие, небольшую книжку про такой рассказ. Вот есть у меня один рассказ, который называется «Новогодняя легенда о счастье». Там устав художника, главного персонажа, вложил удивительные слова. У счастья только один глаз на макушке, устремленный в небо, туда, где живет Бог. То есть счастье будет с Богом. Шишкин, которого мы все хорошо знаем, отношение к нему неоднозначное. Еще на студенческой скамье пришла к нему мысль, которую он придерживался, сохранял верность этой мысли на протяжении всего своего творчества. Живопись есть немая, в этом отношении это соприкасается с музыкой. Живопись есть немая, но теплая, живая, бесед души, с природой и Богом. Ну, я могла бы говорить вам высказанные всех наших художников, ну, я имею в виду первого эшелона, конечно, корифеев. Но и вы убедитесь, у нас Суриков говорит, у нас сокровище есть, вера. И Васнецов, который записал в своем дневнике, вся история человечества, есть борьба человека с верой, с человеком духовным. И там человек побеждал зверя, там сиял сверхъестественное. То есть, конечно, в этом отношении, я не хочу сказать, что мы идем с вами, так сказать, нога в ногу. Это русская культура такая. И вне этой духовной основы природы ее просто не существует. Понимаете? Просто не существует. Поэтому, конечно, вот для меня, например, это очень такая поддержка вашей книги, конечно, я вам очень благодарна, низкий поклон и многое-многое вам. Спасибо.